Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В сегодняшнем выпуске две темы. Через 25 минут новая глава из воспоминаний Марины Ефимовой. А начнем с передачи «Новая Америка. Рассказы и фантазии об Арабинской степи». Подготовила и ведет передачу Лиля Пальвелева.
Однажды я проезжала по Барабинским степям. Было это много лет назад, но воспоминания остались незабываемые. Стояли самые лютые в году морозы под 40 градусов. В вагоне сломалось отопление. Злая проводница, у которой мы с трудом выпросили кипяточка для чая, вскоре куда-то исчезла и не появлялась до самого Новосибирска. Должно быть, в поезде было секретное место потеплее. Спать я легла в шапке, шубе и варежках, накрывшись с головой поверх одеяла мерзлым ватным матрасом. Согреться и заснуть удалось далеко не сразу, а когда, наконец, это получилось, мои спутники встревожились. Вдруг я умерла. Прежде тело под матрасом ворочалось, а теперь не шевелится. Это было страшное разочарование. Как только слои тряпья приподняли, островок тепла улетучился. За окном выл ветер. Он тянул за собой белые полосы снега, и это было единственное, что прорезало темноту. Никаких огней, никаких признаков человеческого жилья. Такой в моей субъективной памяти Барабай осталась, как бесконечная мерзлая пустота. Казалось, здесь нет, никогда не было и не может быть жизни. Конечно, это не так. Побывать бы здесь в иное время года. Расположенная в междуречье Оби и Иртыша, Барабинская степь, точнее лесостепь, хоть и малолюдна, но изобильна. В частности, огромные площади заливных лугов способствовали тому, что в Барабе с древнейших времен процветало животноводство. В Первую мировую войну на фронт из Новониколаевска, это первоначальное название Новосибирска, шли целые эшелоны с барабинским сливочным маслом. Сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Дмитрий Поздняков вспоминает.
У меня прабабушка занималась установлением советской власти тут, в окрестностях, и созданием колхоза. Так вот, она еще вспоминала, может быть, с грустью, о том, что всех этих чудесных маленьких мохнатых коров, которые давали это очень жирное масло, вырезали, когда партия решила, что нам не надо масло, а нужно хлеб. И когда поголовья скота были в Барабе уничтожены фактически, вот на этом, собственно говоря, это масло, видимо, и закончилось. Но она прямо рассказывала, что это были маленькие мохнатые коровки, которые мало молока давали, но оно было чрезвычайно жирным.
Дмитрий Поздняков уже много лет ведет раскопки в Барабинской степи. По его словам, люди жили на этой территории уже в 4-м тысячелетии до нашей эры. Со временем здесь сложился особый этнос – барабинские татары, чьи потомки до сих пор тут существуют. Новосибирский краевед Константин Голодяев говорит, что по черепам археологи восстановили облик типичного древнего барабинца.
Неолитические жители имели во внешнем облике и монголоидные, и европеоидные черты. Крупное лицо с четким профилем, разбитым надбровьем, с широким и очень наклонным лбом, набухшей складкой верхнего века, с широким в области крыльев носом, припухлыми губами и довольно массивной нижней челюстью.
Этот словесный портрет точь-в-точь совпадает с внешностью нашего современника, уроженца города Барабинска, депутата Законодательного собрания Новосибирской области Сергея Титкова. Вспыльчивого матершинника, к слову, впрочем, вряд ли его поведение имеет отношение к этногенезу. В новосибирском аэропорту Толмачёво установлен замечательный памятник покорения Сибири работы живущего в Великобритании скульптора Юнуса Сафардиара. Это сложная композиция из разных материалов, металлов и пластика. Обезумевший конь несет Ермака навстречу гибели. Лицо всадника искажено ужасом. В руке бесполезный обломок меча. Тело запрокидывается, вот-вот упадет. А все потому, что как мираж навстречу выплыл гигантский и абсолютно прозрачный лик аборигенки. Это и есть Сибирь. Иная, чуждая и непонятная русскому пришельцу цивилизация. Русские обосновались в Барабинской степи куда позже, чем на соседних землях, говорит Константин Голодяев.
Много веков барабинцы жили вот в одиночку, сами по себе. Они не смешивались с другими культурами, их не завоевывали, и они вот себе жили и жили. И лишь в 1563 году, когда к власти в сибирском ханстве пришел бухарский хан Кучум, Бараба фактически была завоевана. Во главе отдельных групп барабинцев стояли мелкие правители, именуемые в русских источниках князцами. Барабинцы платили ясак сибирскому ханству, но сохраняли, тем не менее, некоторую автономность и союзнические отношения имели с другими татарами. А русскую историю барабинцев нужно отмечать с 1595 года, когда тарский воевода Андрей Елецкий предпринимает новую попытку разгромить хана Кучума, которого не добил Ермак. И вот Елецкий как раз вторгается в Барабинскую степь в поисках хана Кучума. Служилые люди числом 483 человека прошли около 300 верст в полном боевом снаряжении, добились значительного успеха, приведя к присяге целые волости и захватив в плен одного из приближенных Кучума. Три года позднее барабинские татары формально приняли русское подданство. Но их положение только ухудшилось, потому что татары всех барабинских властей были объесачены, то есть они стали платить уже ежегодно дань русскому царю, но в то же время население платила дань, алман, белым калмыкам. Присоединение прошло очень непросто. На захваченных землях производились крещения местного населения, разрушение бесовских святынь, повально уничтожались идолы, святилища, вырубали священные деревья барабинцев. Это вызывало недовольство и местного населения, и формальных хозяев, то есть теленгутов. И в борьбе за сохранение независимости барабинские князья зачастую опирались на поддержку внешних сил, калмыкских тайшей и тех самых кучумовцев, недобитых кучумовских царевичей, которые еще ходили по Сибири. И столкновения с переменным успехом шли по всей территории Приобья, Прииртышья. Война длилась более 100 лет. И около 607-610 годов на реке Оми был построен Барабинский острог. Это первый русский караул на территории Новосибирской области. Стоял на Стамбольских тарских казаков, которые ежегодно менялись, приезжали, погодно служили там. В 628 году его гарнизон насчитывал всего 40 человек. Конечно, он был не в состоянии оградить вот эти барабинские волости от внешних вторжений, от вторжений черных калмыков, айратов. И в марте 27 года барабинские татары, несмотря на отказ русских властей оказать им помощь, сами организовывали военные походы против айратов. Мало того, что русские не могли защитить своих данников, барабинцы столкнулись в то время с самоуправством сибирской администрации. Допустим, тарские власти установили первоначально для них ясак в размере 2 шкурок лисы. Но вскоре потребовали уже по 5 лисиц человека, а те, кто отказывался платить такой размер, били железной палкой. Также колонизаторами широко практиковалось аманатство. Если выплата ясака задерживалась, была не в полном объеме, то от каждого брали заложников. Вот это аманатство, конечно, было постоянным источником недовольства новыми властями, потому что, ну, извините, из вашей семьи кого-то берут и держат там где-то, неизвестно, где там люди и умирают. И в конце уже 20-х годов 17 века колониальная война получила второе дыхание. Начинается ряд восстаний, которые возглавляли местные князцы. Первое восстание произошло в Барабинской степи. Отсюда началась вот эта как раз волна, где в это время для оказания помощи татарам на случай набегов калмыков находился сын боярский Евгений Пружинец с 18 служилыми. Все они были одновременно перебиты изменниками во главе с князем Кагутайкой. И вот эта борьба с русскими нашла очень много союзников у местного населения. И Алтай-Кирей с большим войском сжигает Барабинский острог, чувствуя за собой поддержку и союзников, и местного населения. Этот самый Аблай-Кирей принимает титул сибирского хана. То есть Кучума уже нет, но вновь появляется сибирское ханство и сибирский хан. Все это как раз произошло здесь, на территории Барабинской степи, в его ставке в районе озера Чины. Продолжается война. Тобольские тарские служилые люди совершают новый рейд к озеру Чины, настигают там бежавших тарских татар, которые ушли от них, уничтожают их большую часть, отбивают пленников назад и отнимают добычу. Ну и вот это двоеданство, эти военные набеги на Барабинскую степь продолжались вплоть до конца 17 века, то есть до самого Петра I. Москва уже давно колонизировала северные земли, Томск, Кузнецк, восточные земли, дошла уже до Тихого океана, Забайкалья, а вот наши сельскохозяйственные территории Новосибирской области оставались вне зоны расселения русского населения. Поскольку здесь шла очень уже затяжная, такая большая, длительная война. Полноценная русская колонизация юго-восточной части Барабинской зоны началась лишь в первой половине 18 века, после того, как отсюда ушли телеуты, все бывшие хозяева барабинцев, они ушли на юг, на Алтай. Место это освободилось, и все, начали уже здесь заселение русскими деревнями. И вот поэтому все сказки, то, что какие-то деревни образованы там в 15 веке, в 16 веке, русские деревни, это все неправда. Тогда здесь не могло быть никаких русских деревень, потому что здесь просто реально не было никаких русских. Единственный Барабинский острог, который стоял на озере Чины, даже мы не можем найти это место, где он стоял, потому что там от него никаких следов не осталось.
Сообщает Константин Голодеев.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Новая Америка. Рассказы и фантазии о Барабинской степи». Подготовила и ведет передачу Лиля Пальвелева.
Бараба входит в Новосибирскую область. В самом Новосибирске, в отличие от степи, нет и не может быть тех, кого называют автохтонными жителями. Город слишком молодой. В будущем году ему исполнится всего 125 лет. Так что новосибирцы – это в лучшем случае внуки и правнуки переселенцев. Долгое время тут у всех господствовало ощущение, что Новосибирск – город без прошлого. Не укоренен он в истории и культуре, и тут уж ничего не поделаешь. Примерно пару десятилетий назад горожане вдруг спохватились. На немногих сохранившихся со времен Новониколаевска домах и на зданиях эпохи конструктивизма возникли мемориальные таблички. В магазинах не залеживаются книги об истории Новосибирска. Появилось немало энтузиастов, которые теперь по крохам собирают сведения о том, как упомянута Новосибирская область в большой художественной литературе. Среди таких деятелей филолог Светлана Корниенко. По ее инициативе в культурном центре ИНИГА прошла конференция, на которой, среди прочего, говорили о Цветаевской поэме «Сибирь». В ней упоминается сибирский губернатор Денис Чичерин, екатерининский вельможа, заселивший Барабинскую степь колонистами из ссыльных. «Зато уж и крепко любила тебя, та степушка-степка, та степь-бараба, которую версты строптивых кобыл ты словно бы горстью соля заселил». В Сибири Марина Цветаева никогда не была. Она, считает Светлана Корниенко, все нужные сведения почерпнула из книг. И это не единственный случай.
Например, в поэме «Крысолов» есть момент, когда крысы появляются в городе, о котором меня в свое время спросила итальянская исследовательница Марина Ивановна Цветаева. Она, естественно, спрашивала меня, думая, что человек, рожденный в Сибири, должен знать, что это за легенда. Вот маленький фрагмент. Это идут крысы. Это такая агрессивная сила, которая входит в тихий буржуазный город Гамель. Вот смотрите. «О, кохват! Ведь не зря ж у сибирских княжат ходит сказ о высасывателе глаз». Обратите внимание, вот эти сибирские княжаты с каким-то жутким сказом о высасывателе глаз. На самом деле, если вы откроете любые тексты Марины Ивановны Цветаевой, вы увидите, что этот фрагмент не комментируется. Потому что, в принципе, пока мы не можем даже понять, то ли это фантазия Марины Ивановны, то ли это действительно какой-то сказ и легенда, который, конечно, как мы понимаем, она из какого-то книжного источника почерпнула. Я подозреваю, что второе. Сегодня я бы хотела поговорить о том, кто, когда, да и как путешествовал по нашей сибирской земле, если более точно, по нашей Барабинской земле. То есть вот по вот этому локусу обрисую, как литераторы видели это пространство и что каждый из них понял о этой земле и о том народе, который эту землю населяет. Вот Антон Павлович Чехов решил отправиться в очень дальнюю поездку на Сахалин. Чехов путешествовал совсем иначе, чем буквально через несколько лет будут путешествовать другие русские писатели и вообще другие русские люди. Еще не была построена Транссибирская магистраль, поэтому Антон Павлович Чехов ехал на извозчиках. Проезжает и нашу западносибирскую степь тоже. Я не буду читать фрагмент из знаменитого чеховского очерка «Из Сибири». Прочитаю то, что он писал своей собственной семье. Потому что мне кажется, что тут, во-первых, писатель честнее, и камерный чеховский стиль все равно здесь очень хорошо заметен. Первое, что Чехов сообщает, это то, что равнина, то есть вот западносибирская равнина, в его представлениях начинается от Екатеринбурга и заканчивается Томском. То есть фактически он не дифференцирует никакие степи, каким-то образом он не замечает тюменские леса. Все, кто были в Тюмени, те знают, что там, в общем, совсем как раз именно не степь. Фактически Чехов видит равнину или степь как абсолютно поглощающее все пространство. И его равнина начинается прямо от Екатеринбурга. Понятно, это случай восприятия. потому что то, как воспринимается пространство, и то, какое пространство есть, часто бывает, ну, большая разница. Ой, да. Из Тюмени выехал я 3 мая, прожив в Екатеринбурге 2-3 дня, которые употребил на починку своей кашляющей и геморройствующей особы. Возят через Сибирь почтовые и вольные. Я взял последний все равно. Посадили меня, раба Божьего, в корзинку-плитушку и повезли на парь. Сидишь в корзине, глядишь на свет Божий, как чижик, и ни о чем не думаешь. Сибирская равнина начинается, кажется, от самого Екатеринбурга, окончается черт знает где. Я сказал бы, что она очень похожа на нашу южнорусскую степь, если бы не мелкий березняк, попадающийся то там, то сям, если бы не холодный ветер, покалывающий щеки. Мелкий березнячок говорит о том, что вот это наша Барабинская степь. Так им описано. Самое яркое, что появляется внутри вот этой пустоты, степи как пустоты, это сибиряки. Ну, съедешь, едешь, мелькают верстовые столбы, лужи, береснички. Вот перегнали переселенцев, затем этап. Встретили бродяг с котелками на спинах. Эти господа беспрепятственно прогуливаются по всему Сибирскому тракту. То старушонку зарежут, чтобы взять ее юбку себе на портянке, то сорвут с верстового столба жестянку с цифрами сгодится, то проломят голову встречному нищему или выбьют глаза своему же брату ссыльному, но проезжающих они не трогают. Вообще, в разбойничьем отношении езда здесь совершенно безопасна. Другой интересующий нас гораздо больше поэт, который на Барабинскую степь посмотрел уже более внимательно ее заметил, это был Константин Бальмонт. В Сибири Бальмонт был дважды. В 15 году он добрался до Омска. Сибиряки в Омске ему не понравились. Он посчитал, что они к поэзии являются людьми равнодушными. Ну и более того, даже написал, что сибиряки тяжеловесны. Очень хочется вернуться. Написал он своей жене из Омска. И действительно быстро очень вернулся. Вторая поездка, это была поездка 1916 года. Ну, Сибирь не была целью путешествия Константина Бальмонта. Он ехал в Японию. Ехал он уже с большим комфортом, чем Чехов. Он ехал на поезде по Транссибирской магистрали и останавливался в некоторых городах, в том числе в Новониколаевске. К сожалению, Константин Бальмонт больше не вернется в Новониколаевск и не займется здесь воспитанием публики. Но при этом он увидел и Барабинскую степь тоже. Вот в 1916 году, буквально за день до вот этого своего выступления, он пишет из вагона. Тогда можно было писать из вагона, это были, конечно, не имейлы, да, он просто сбрасывал сразу письмо на станции, да, и это было письмо, которое он писал под Каинском, то есть буквально проезжая Барабинскую степь. «Катя милая, я утопаю в каких-то бесконечных далях. Ехали 2 ночи и 3 дня, буду ехать еще 3-ю ночь, лишь утром приеду в Новониколаевск. Впервые узнаю не мыслью, но ощутительно телесно, как непомерно велика Россия». Станции здесь встречаются редко, гулять можно урывками, и спина болит от сидения с книгой. Конечно, такие классические бальмонтовские бесконечные дали, но вот обратите внимание, что он увидел, проезжая через наши степи, он увидел, что эти бесконечные дали – это не поэтическая фантазия, а что вот они могут реализоваться буквально в физическом пространстве. Ну и третий текст, о котором я хотела сказать, был напечатан в том же журнале, в журнале «Воля России», в котором, собственно, была опубликована «Сибирь» Марины Цветаевой. Это журнал пражский, вот она в нем публиковалась постоянно. Именно вот в этом журнале публикуется очень интересный цикл очерков неизвестного эсера. Он пишет под псевдонимом Глеб Гонцов. И в течение 2 лет, 1927-1929 год, в журнале «Воля России» выходят очерки Глеба Гонцова. Они называются «Снова по родной земле. Путевые заметки нелегального». Чем для нас, сибиряков, драгоценны эти заметки, что... Глеб Гонцов целый очерк посвящает городу Новосибирску. Из очерка Глеба Гонцова можно узнать о Новосибирске 1928 года. С точки зрения такой исторической, это действительно очень достоверный текст. Мы опубликовали на сайте нашего проекта «Открытая кафедра» очерк Глеба Гонцова. Это взгляд действительно пока неизвестного для нас человека. То есть я не могу атрибутировать имя этого автора. Этот неизвестный нам автор прожил в Новониколаевске целый месяц. Более того, он приехал в этот город не первый раз, и фактически, на самом деле, конечно, весь очерк написан человеком, который очень хорошо знает Новосибирск. И вот я хотела бы в самый конец очерка Глеба Гонцова вам прочитать. Там как раз появляется Барабинская степь. В общем, герой вынужден был бежать из Новониколаевска, потому что он встретился с большевиком, который его знал, и, соответственно, испугался из-за разоблачения. И вот конец очерка заканчивается гимном, по сути дела, который поет Глеб Гонцов новосибирской нахаловке, вот этому нелегальному строительству, которое в Новосибирске расцветал в начале 20-х годов. И внезапно появляется очень яркий, очень живописный образ Барабинской степи. Ну вот смотрите. В 1897 году, пишет Глеб Гонцом, в нем было около 700 жилых домов, 5000 жителей, пароходная пристань, до сотни лавок и магазинов. В 1918 году, во время моего первого с ним знакомства, в Новониколаевске насчитывалось 60 тысяч душ. И вот в 1927 году, превратясь в Новосибирск, он приютил 180 тысяч жителей, чем не Новая Америка. Теперь Новосибирск, главным образом, чиновный советский город. Переселенческий пункт в нем недавно открыли, он может стать и крупным переселенческим центром. Да, разросся Новосибирск. Спустимся вниз по Красному. Вот все тот же старый собор, в нем живая церковь. Сколько в ней драк, настоящих кулачных драк, размаснись рука, разудись плечо, шибко дерутся между собой верующие, живоцерковный епископ Блинов, красив говорят, Дон Жуан и выпить не дурак. За собором все старые постройки, дальше, спустимся под Алтайский железнодорожный мост. Вот уже лесопилки, бараки, пристани, а вот наша красавица Обь. На ту сторону, на низкий берег, паром и лодки, вверх и вниз по Оби бегут пароходики. Бежит, растет во все стороны Новосибирск, растет за Ильцовку, вверх по Межениновской растет за Каменку. И переброшен бетонный мост через овраг и Каменку, этот мост – гордость большевиков. Мост переброшен поверх нахальных мест, это целая эпопея, ждущая своего бытописателя. Нахальные места – это те, что берутся самовольно рабочими, настоящим пролетариатом. Захватил рабочее место, поставил 10 рядов бревен, домишко наметил. И вот приходит милиционер с работниками, разбросает бревна, запретит стройку, плакали рабочие надежды. На несколько дней работа прекращается. Но в субботу, под воскресенье, когда у Гамхи выходной день, помещение закрыто и не действует, этот же рабочий нанимает человек с десяток товарищей, кладет бревна и наводит печь. Рано утром печь горит. А раз горит, то по обычному праву стройки снести уже нельзя. Хотя нет еще ни крыши, ни потолка. Начинается судебное преследование, бесконечная волокита, неизвестно, чем закончится. А тем временем подводится крыша, ставится потолок, и бегут дома, домишки по площадкам, по скату оврага до самой Каменки, иногда заливающие, чересчур сбежавшие вниз домишки. Есть что-то символическое в этой борьбе официального многоэтажного каменного советского Новосибирска с бревенчатыми одноэтажными пролетарскими нахальными местами. Было уже около 300 процессов. Кто же победит? Есть что-то символическое в этом бешеном росте позавчера поселка, вчера торгового, сегодня чиновного советского города. То над степью пустой загорелась мне Америки новой звезда. Над Барабинской, березняком, да хлебами порослой степью, еще недавно пустынной, загорелась эта звезда. Пока мне скучно, тяжело, обывательщина заела, но будущее... А пока все под белым покровом снега. Ноябрь 28 года, Новосибирск. Там стихотворный текст внедряется в финал его очерка. Он цитирует блоковское стихотворение «Новая Америка». Для Александра Блока «Новая Америка» — это вся Россия. Но вот что интересно, это то, что Глеб Гонцов начинает искать место, где вот эта «Новая Америка» реализуется. Это место он находит в Сибири. Это буквально для него «Новая Америка» — это Новосибирск. Заметим, что действительно у Блока «Новая Америка» возникает в степи. Ну, то если мы посмотрим на ландшафт Новосибирска, на степь это совершенно не похоже. Это лес, а не степь. Мы все-таки в Бору. Что мы здесь видим? Мы видим круче. Мы видим, в принципе, вот такую пересеченную как раз местность. Если, в общем, мы задумаемся о том, где наш город расположен, что наш город как феномен в том числе представляет, то очень интересно, что, в общем-то, наш реальный город, он расположен на границе совершенно разных зон. С одной стороны, если мы несколько километров отъедем от Новосибирска, мы увидим вот эту Барабинскую степь. Если в другую сторону, то очевидно, что почти тайгу. В другую сторону начнутся вот эти вот перепады высот, да и сам Новосибирск, он весь это овраги и балки. И в Новосибирске интересно то, что вот он находится на вот этих пересечениях, но вроде оно реально получается так, а в литературе получается, что Новониколаевск оказывается городом в степи. Вот эта Барабинская степь оказывается очень экспансивным пространством. По сути дела, пространством, которое в том числе захватило как бы наш город в метафорическом смысле. Более того, все фантазии о Новониколаевске – это вот фантазии вокруг Барабинской степи, с которой мы на самом деле скорее соприкасаемся. Мы граничим с ней, нежели ее представляем.
Говорила Светлана Корниенко.
Вы слушали передачу «Новая Америка. Рассказы и фантазии о Барабинской степи». Подготовила и вела передачу Лиля Пальвелева.